Скажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас пасмурно, но без осадков. Плюс 1, плюс 2 градуса. А в Санкт-Петербурге также облачно, минус 2 и днем небольшой снег. В этом часе утренней программы «Время свободы». Мнение политического эксперта о сегодняшнем послании Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Продолжим выяснять, чего ждут от сегодняшнего выступления Медведева сами депутаты. Снова поговорим с вами, уважаемые слушатели, о чем, по вашему мнению, должен сказать президент в своем ежегодном обращении. Ну а кроме этого, другие интересные темы. Вышла книга об удивительном человеке Александре Вановском, проделавшем путь от революционера-подпольщика до религиозного философа. Интервью с молодым, но уже знаменитым артистом Максимом Рысановым, который сегодня выступит в Московской консерватории. Репортаж из Томска. В чем причина конфликта местных властей и депутатов-коммунистов? А также эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с бывшим министром иностранных дел СССР и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Итак, главная тема нашей программы и этого ее часа. Сегодня президент России Дмитрий Медведев во второй раз в этой должности выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. О главных его темах можно догадываться по опубликованной незадолго до этого события статье «Россия вперед», в которой Медведев основными проблемами страны назвал экономическую отсталость, коррупцию, неразвитую социальную сферу, нестабильность на Кавказе и негативные демократические тенденции. Президент призвал россиян принять участие в дискуссии о путях развития страны и после этого на официальные сайт Кремля поступило около 16 тысяч обращений от граждан и организаций. По словам представителей администрации президента, эти предложения были учтены при подготовке послания. Что же касается главных тем документа, то мнение экспертов сходится в одном. Основной упор в нынешнем послании будет сделан на экономику, поиск путей выхода из кризиса, модернизацию промышленности и развитие нанотехнологий. В послании также наверняка прозвучат предложения по развитию политической избирательной системы. Поводом для этого послужит демарш оппозиционных партий, протестующих против фальсификации на выборах 11 октября. Ожидается, что Медведев изложит и свое видение будущего государственных корпораций, которых в России сейчас 7. Недавняя проверка Генпрокуратуры в этих ведомствах привела к возбуждению 22 уголовных дел. Аналитик Московского центра Карнеги Николай Петров в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной рассказал о том, чего он ждет от сегодняшнего выступления президента.
Мне кажется, что как повод для обсуждения и как событие в информационном пространстве оно интересно, но судя по тому, что президент Медведев заявил, что его статья «Вперед, Россия» содержит основные позиции, которые он намерен развивать в послании, я, честно говоря, не жду ничего принципиально нового. Я думаю, что по политической системе и по таким острым и срочным вопросам в послании будет, по-видимому, мало, если что-то будет. Оно будет сосредоточено на проблемах модернизации, понимаемой как техническая модернизация и как сосредоточение усилий государства на каких-то важных с точки зрения президента прорывных направлениях.
Мы спрашиваем наших радиослушателей, о чем должен сказать президент в своем ежегодном послании. Я хочу этот же вопрос адресовать вам.
Мне кажется, что во втором послании президент уже должен подвести некоторые итоги своей деятельности на этом посту и в том числе оценить, насколько эффективны или неэффективны, насколько соответствуют тем проблемам и задачам, которые он видел, те шаги и, в частности, политический пакет, который был им предложен и реализован в прошлом году. Но и, кроме того, есть целый ряд достаточно серьезных вопросов, связанных и с выборами, и с недавними скандалами по этому поводу, и с экономическим кризисом, и разными вариантами реагирования на него. Поэтому я бы ожидал от президента достаточно конкретного анализа того, что получилось, и того, что не получилось, и почему не получилось, и таких же конкретных предложений по тому, что требуется делать, скорее конкретных предложений, чем светлых горизонтов и задач на далекое будущее.
В администрации президента неоднократно подчеркивали, что при подготовке послания были учтены предложения как от рядовых россиян, так и от предпринимателей и организаций. Как вы воспринимаете воспринимаете это заявление? Это популизм или реальная попытка привлечь общественность к обсуждению такого важного документа?
Я воспринимаю это как чистой воды популизм, хотя не вижу в этом ничего плохого, но подчеркиваю, что президент – это человек, который, во-первых, обладает полнотой информации, не имеющейся у большинства других граждан страны, а во-вторых, обладает такой полнотой ответственности, которой тоже у советующих ему граждан нет. Поэтому я не думаю, что какие-то советы в духе кампании советского времени, когда печатался проект Конституции и начиналось всенародное обсуждение, советы, сделанные наспех и не специалистами, могут действительно иметь какое-то серьезное значение, но при этом я вижу, что действительно серьезная работа по подготовке послания велась, и остается только услышать, какого рода советы президент услышал и использовал в послании.
Как вы считаете, будут ли реализованы те идеи президента, которые прозвучат в послании?
С некоторых пор у нас есть четкие показатели, по которым администрация президента отслеживает, соответственно, правительство и администрации региональные рапортуют о реализации тех или иных прозвучавших в послании президента идеях. Именно поэтому, мне кажется, важно, чтобы в послании были бы эти идеи как вполне конкретные и реализуемые на протяжении срока полномочий действующего президента идеи и механизмы, а не как очень общие сверхзадачи на отдаленное будущее. В этом случае не только формально, но и реально можно будет говорить о реализации всех тех предложений, которые прозвучат в президентском послании.
Говорил аналитик Московского центра Карнеги Николай Петров. О чем должен сказать президент России в своем ежегодном послании? Ответов на этот вопрос мы сегодня утром ждем от вас, уважаемые слушатели. Я еще раз напомню номера, на которые можно присылать свои сообщения. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Телефон. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а телефон прямого эфира, в котором мы ждем ваших звонков через 20 минут 8 800 222 12. Ну и интересная дискуссия развернулась, конечно, как всегда, на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Я прочитаю несколько сообщений, которые оставили читатели нашего сайта. Евгений из Москвы пишет, что президент, по его мнению, должен сказать о своей несостоятельности на этом посту, о снятии с себя полномочий, о назначении новых выборов, о передаче власти учредительному собранию, о распуске вечного правительства, о рассмотрении вопроса восстановление в России монархической власти. Еще один читатель нашего сайта, Васек, пишет, что президент Медведев, по его мнению, должен сказать: давайте заставим работать существующие законы и не нарушать права человека. Откажемся от путинской коррупции, хищения и заживем прекрасно. А новороссийского майора Дымовского сделаем министром МВД. Вот тогда будет порядок в стране. Еще одно интересное сообщение от Дмитрия из Шатуры. Можно только мечтать о том, о чем президент должен сказать, но реально он не скажет ничего, кроме лозунгов советского типа. И произнесет он эти лозунги лишь для того, чтобы их произнести, потому что воплощать их в жизнь никто не собирается. Президент это понимает, но граждане верят, и власть над ним смеется. И завершу еще одним сообщением с сайта от Ирины. Вежливо, обязательно вежливо, президент Дмитрий Медведев должен попрощаться со своим народом и провести настоящие выборы на этот пост. Может, найдется хоть кто-нибудь, кто знает, как выползать из всего этого. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с посланием к Федеральному собранию. Президент Вашингтон близок к принятию решения о направлении в Афганистан дополнительных войск, сообщили в Центральном командовании США. Президент США Барак Обама выступит сегодня с заявлением по экономическим вопросам. В Танзании в результате схода оползня погибли не менее 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 70 копеек, евро 43 рубля 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 7 часов вечера на волнах Радио Свобода время гостей. Программа, естественно, будет посвящена итогам послания президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Модернизация России. Мифы и реальности. В день президентского послания в программе выступит глава Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии снова со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте поговорим подробнее о некоторых из публикаций в сегодняшних российских газетах. В частности, меня очень заинтересовала новость о том, что Сбербанк собирается уволить за ближайшие 5 лет 60 тысяч своих сотрудников. Ну и тут же интересно посмотреть на газету «Новое известие», которая пишет тоже на тему трудовых, так сказать, отношений и приводит... по моему мнению, довольно, если не сенсационную, то цифру, которая, по крайней мере, заставляет задуматься, задолженность по зарплатам в России не падает, а растет и достигает уже 5 миллиардов рублей.
Ну, что касается Сбербанка, начнем по порядку, вероятно. О том, что планируются вот такие сокращения, 20-25% персонала в течение 5 лет, вчера сообщил старший вице-президент, член правления банка Денис Бугров. На начало 2009 года в этой крупнейшей финансовой организации России работало 267 тысяч человек. И уже в текущем году Сбербанк собирается избавиться от 10% своих сотрудников. То есть общая цифра сокращений, вот та самая, которую вы назвали, 60 тысяч человек.
Какие-то варианты трудоустройства им будут предложены?
Об этом не пишут. И в основном сегодня газеты обсуждают судьбу самого финансового института, а не судьбу граждан, которые в нем работают. Ну и пишут вот о чем. Например, по мнению газеты «Газета», а точнее экспертам, к которыми обратилась из здания, едва ли запланированные преобразования пойдут на пользу клиентам крупнейшего финансового института России. Ну, газета «Ведомости» цитирует главного экономиста Альфа-банка Наталью Орлову. Она говорит, что из заявлений топ-менеджера Сбербанка о повышении зарплат следует, что кризис в острой фазе пройден. А планируемые сокращения говорят о том, что рост кредитования в ближайшие годы будет не таким значимым. И Сбербанку придется увеличивать рентабельность интенсивно за счет внутренних ресурсов, а не экстенсивно. Между тем, как «Коммерсант» отмечает, за 9 месяцев текущего года расходы Сбербанка по созданию резервов на возможные потери достигли 8,9% от кредитного портфеля, и это, в принципе, примерно адекватно тому, как формируют резервы другие российские банки и как они их ежемесячно наращивают. Ну, а «Время новостей» пишет о том, что вообще по итогам октября Сбербанк впервые с начала года зафиксировал чистый прирост розничного кредитного портфеля. Ну, и отмечает издание, что эксперты по-прежнему считают акции Сбербанка привлекательными для инвестиций и ожидают, что стоимость его бумаг в следующем году с высокой вероятностью вернется к докризисному уровню.
Ну что ж, прирост зарплаты ожидается и у тех сотрудников Сбербанка, которые сохранят свои рабочие места за счет уволенных, а вот в российских регионах ситуация прямо противоположная, и поводом для еще одной публикации, о которой я уже коротко сказал, стала история в Чувашии, где возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одного из предприятий. И интересно, что с начала года 2009-го только в этом регионе было возбуждено уже 35 подобных дел. Ну а в целом, повторю, газета приводит цифру 5 миллиардов рублей за должность по зарплате в целом по России.
Ну и отмечает издание вот какое обстоятельство. Эти 5 миллиардов рублей – это около 190 миллионов долларов США, что для России с ее отнюдь не западными окладами совсем немало. К тому же, если сравнивать ситуацию с той, что была полгода назад, налицо улучшение, но сопоставление с докризисным положением явно не в пользу нынешней осени. Так, в сентябре 2008 года долги по зарплате были на 70% ниже нынешних. Ну и основной объем задолженности – это секторы, наиболее пострадавшие от кризиса, обрабатывающие отрасли, строительство и транспорт.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомит Валерия Шабаева. С ней мы еще встретимся в нашей программе. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжим репортажем еще об одной российской новости. В историко-просветительном правозащитном обществе «Мемориал» прошла презентация книги Мира Яковенко под названием «Куда ушла моя жизнь?». Это уникальное документальное повествование посвящено почти забытой, но колоритной фигуре – Александру Вановскому, проделавшему путь от революционера-подпольщика, члена РСДРП, до религиозного философа, навсегда поселившегося в Японии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Автор книги «Мира Яковенко» была племянница Ивановского, состояла с ним в многолетней переписке, собирала материалы в архивах, но представлять новое издание пришлось ее дочери Ольге Яковенко.
К сожалению, пока мама была жива, я не могла ее никаким образом издать, у меня не было на это денег. И вот только сейчас, уже по 4 года прошло после маминой смерти, мне удалось ее издать. В этом помог мемориал и издательство «Звенья». Тут маминого текста очень мало, потому что в основном это оригинальный материал.
Если здесь оригинальный тексты самого Ивановского. Я имею в виду, разумеется, не его письма,
да,
а какие-то
письма.
Вот научные его материалы. Но здесь
она,
есть?
Да, есть немножечко. Это самый трудный момент был, потому что он написал книгу «Сын человеческий» и рукопись отправил сюда, в Россию, с надеждой, что она как-то будет здесь опубликована. Но она легла в архивах «Мертвым грузом».
Потому что
она
была религиозная.
Да, она даже не религиозная. На самом деле религиозные люди ее считают тоже дьявольской, потому что там не каноническое совершенно восприятие всего этого. Эти материалы находятся сейчас в наших архивах. И вот мама делала оттуда выписки.
У Ивановского удивительная биография. Человек, который начинал как большевик, затем 50 лет совсем в другой стране, да еще в какой стране, в Японии, и занимается совсем прямо противоположными вещами по отношению к уличным боям 1905 года. Как это могло все совместиться в одной личности?
Это произошло после Киевского московского восстания. Когда он увидел, сколько крови из себя представляет революция.
Это уже гражданская война?
Нет, 1905 год.
А еще 1905?
Да. И в тот момент вдруг, ну, своего рода прозрение было. Что-то неправильно. Но оно развивалось медленно, и он заинтересовался очень серьезно философией. Но был еще один момент. Он, на самом деле, прятался, потому что он был объявлен в розыск. И работал в достаточно большой глубинке в Саратовской области. И когда он общался с крестьянами местными, вот фраза, которая в заглаве, куда ушла моя жизнь, а это оттуда. Воспоминания, куда ушла моя жизнь. То, что мы делали народу, это не нужно.
В 1922 году Александр Ивановский уехал на лечение в Японию, да так и остался в этой стране. Правда, сообщает Ольга Яковенко, к такому решению философ пришел не сразу.
В 1926 году дочь Оксана ездила к нему в Японию. На самом деле он тогда ставил вопрос о возвращении в Советский Союз. И после этой поездки, я думаю, на основании документов, что очень много Оксана ему рассказала о том, почему не стоит возвращаться.
Одно из самых любопытных исследований Александра Ивановского посвящено поиску параллелей в Ветхом Завете и в японской мифологии. Там философ обнаружил удивительное сближение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» рассказом об одном из самых интересных событий в культурной жизни Москвы. Сегодня на сцену малого зала Московской консерватории выйдет очень молодой, но уже очень знаменитый альтист, ныне гражданин Великобритании Максим Рысанов. Для участия в персональном филармоническом абонементе он выбрал музыку Баха, Брамса и Добринки Табаковой и пригласил своих друзей, скрипачей Бориса Бровцина и Александра Ситковецкого, виолончелистов Кристину Блаумане и Бориса Андрианова, а также альтистов Юлию Дейнеко. С Максимом Рысановым побеседовала наш корреспондент Марина Тимашева.
Максим, а что такое персональный филармонический абонемент?
Это абонемент, который принадлежит мне. Мне филармония выделила возможность сыграть 3 концерта в год в Малом зале консерватории. То я за него, конечно, с удовольствием взялся. Вот, несмотря на то, что огромные финансовые проблемы, как вы знаете, в филармонии денег нет особо, вот, приходится как-то искать. Энтузиазм моих коллег, друзей очень помогает, потому что они, конечно, приезжают за совсем символические деньги. А сейчас состоится российская премьера септета струнного Добринки Табаковой. Это произведение не звучало в России. Вообще оно было написано 1,5 года назад для берлинского Spectrum Concerts. Очень мне нравится эта пьеса. Но в начале программы прозвучит бранденбургский концерт Баха номер 6. Вообще он имеет странную историю, потому что говорят, что это не 6-й по номеру концерт, а 1-й. Из тех, что он написал по заказу какого-то богатого, видимо, дяди. Это очень знаменательное произведение для альта, потому что с 2 солирующих альта именно. Вот. Ну и самое, конечно, для меня интересное – квинтет Брамса опус 115, который написан для кларнета и струнного квартета. И кларнетовую партию буду исполнять я на альте. Брамс сам сделал эту обработку, так же, как и 2 кларнетовые сонаты Он переложил для альта, видимо, знал, что где-нибудь в 20 веке, в середине и в конце появятся альтисты, которые смогут это сыграть, потому что это действительно очень-очень технологически трудно, и, конечно, совершенно гениальная музыка.
Значит, вот в этом филармоническом абонементе они вам дают какие-то числа, отдают вам зал и отдают вам на откуп составление программы. Это только зависит от вас, что именно вы играете и с кем именно вы играете.
Да, это полный карт-бланш, то есть я выбираю программы, я выбираю исполнителей, и я стараюсь основываться на той системе, чтобы альт имел не второстепенное значение в произведениях, а лидирующую роль.
Максим, а вот от того, что вы перекладываете, допустим, кларнет, что меняется эмоционально, и меняется ли от того, что та же самая музыка звучит в другом инструменте?
На мой взгляд, очень сильно меняется, и на мой взгляд, конечно, на эту тему можно долго спорить, улучшается, особенно если дело касается романтической музыки. Я сотрудничал и слышал очень много действительно великолепных первоклассных кларнетистов, и даже в исполнении этих монстров мне не хватает какой-то эмоции. И я думаю, что это очень просто объяснить за счет вибрации, потому что у кларнета неописуемо красивый звук, но не имеющий вот этой страсти. То есть он действительно отстраненный довольно-таки для меня. Кларнетовые сонаты Брамса и кларнетовое трио Брамса, тоже записанное мною, мне кажется, работает лучше на альте. Может быть, опять же, потому что я на нем играю, и я знаю, как это все можно выразить. Но у меня отец был кларнетистом, так что у меня какая-то связь тут действительно.
Несколько слов про Добрынку Табакову. Мне ее когда-то несколько лет тому назад показал Роман Минц. И она произвела на меня неизгладимое, надо сказать, впечатление. Потому что... Нет, не она сама, я имею в виду, конечно, музыку.
Мы как раз дружим очень тесно и сотрудничаем уже больше 10 лет. То есть она стала для меня писать, когда нам было по 20 лет, в общем-то. То есть первое произведение она написала для меня, это была сюита для сольного альта, без аккомпанемента, акапелла. Причем она может в любом стиле совершенно. Человек настолько многознающий. Также вторая сюита была написана для альта и струнного оркестра в старинном стиле. И последняя из цикла трех сюит – это сюита в джазовом стиле. Вот. И в ней, мне кажется, самый большой ее плюс – то, что она не боится писать мелодию.
Вы слышали фрагмент джазовой пьесы Добрынки Табаковой. Концерт Максима Рысанова сегодня в Малом зале Московской консерватории. Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в час дня в прямом эфире нашего радио час прессы. Почему российский президент Дмитрий Медведев считает украинского коллегу Виктора Ющенко русофобом? Виталий Портников побеседует об этом с журналистом Вахтангом Кипиани и политологом Алексеем Гаранем. А мы во второй половине часа нашей программы, сразу после краткого выпуска новостей, вернемся к главной российской новости сегодняшнего дня. Президент России Дмитрий Медведев обратится с посланием к Федеральному собранию. Узнаем ожидания депутатов и ваше мнение, уважаемые слушатели, о чем должен сказать президент России в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию. В Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с посланием Федеральному собранию. Сообщается, что этому выступлению предшествовало общественное обсуждение статьи Медведева, опубликованной 2 месяца назад. Автор изложил в ней свои взгляды на развитие России в ближайшие годы. В Москве сегодня простятся с заслуженным артистом России Игорем Старыгиным, скончавшимся 8 ноября на 64-м году жизни. Гражданская панихида пройдет в Доме кино, затем на Троекуровском кладбище состоятся похороны известного актера. Президент США Барак Обама выступит в четверг с заявлением по экономическим вопросам. Особое внимание он уделит созданию новых рабочих мест. Безработица в США в минувшем месяце неожиданно выросла до 10,2%. В Германии полиция прекратила расследование в отношении бывшего сотрудника КГБ Дмитрия Ковтуна. Сообщается, что Ковтун встречался с Александром Литвиненко в Лондоне осенью 2006 года. Возглавляющий Центральное командование США генерал Дэвид Петреус заявил в эфире телекомпании CNN, что в ближайшее время ожидается объявление Белым домом решения относительно отправки в Афганистан новых подразделений американских вооруженных сил. Северокорейские власти заявили, что Южная Корея дорого заплатит за вооруженную провокацию в Желтом море. Два дня назад Сеул сообщил, что его военный корабль открыл предупредительный огонь по северокорейскому судну, нарушившему территориальные воды Южной Кореи. Корабль КНДР открыл ответный огонь.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к нашей главной теме. Президент России Дмитрий Медведев сегодня обратится с посланием к Федеральному собранию, которое станет вторым его обращением к парламенту за время президентских полномочий. Многие эксперты говорят, что по содержанию этого послания можно будет судить, готов ли президент взяться всерьез за реформирование экономики и внутренней политики. О прогнозах и пожеланиях по поводу послания Данила Гальперович накануне говорил с депутатом Государственной Думы.
Коммунисты ничего сверхоригинального от послания президента парламенту не ждут, и, возможно, зря. В прошлом году именно из послания Федеральному собранию посыпался град новостей про увеличение сроков полномочий президента и Госдумы. Член фракции КПРФ Виктор Илюхин в интервью «Радио Свобода» говорит, что с основными положениями своего сегодняшнего выступления Дмитрий Медведев уже подробно ознакомился граждан.
То, что президент огласит в своем послании, он фактически уже обнародовал. Он обнародовал в своих интервью, в своих выступлениях, в газетных выступлениях, да и в телевизионных выступлениях. Это ясно. Президент поставит вопрос о радикальном изменении в развитии нашей экономики. Экономика должна развиваться на базе новых технологий. И президент снова заявит о необходимости активизации борьбы с коррупцией. Президент заявит о радикальных мерах по выводу из кризиса. Думаю, коснется еще избирательных права, чтобы политические партии, как говорится, были в надежде, что они вступают в честную борьбу, и для всех условия равны, как партии, которые сегодня главенствуют в Государственной Думе, так и партии, которые имеют там меньшинство.
На то, что тема выборов будет в послании затронута, надеется и первый заместитель председателя фракции ЛДПР Максим Рохмистров. Он также отмечает, что президенту самое время высказаться о реформах в экономике.
Мы надеемся, что на послании прозвучат некоторые выводы, которые, наверное, должны быть сделаны в части касаемой процедуры выборов. Мы надеемся, что в послании президент отметит и поставит задачи по проведению честных выборов. Следующее, что мы надеемся, что президент все-таки обратит внимание на те вещи, касаемые бюджета, что у нас не модернизировалось, несмотря на то, что у нас кризис, не модернизировалось доходная часть бюджета, и, собственно говоря, затыкание дыр в бюджете идет через повышение налогов, хотя в выступлениях своих от правительства говорится как раз об обратном. К сожалению, у нас правительство пытается что-то у кого-то отобрать, а не заработать деньги.
Однако по Государственной Думе ходит шутка, что точно содержание послания спрогнозировать не может никто, потому что в ночь накануне послания его текст дорабатывают тандемом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О чем должен сказать президент России в своем ежегодном послании? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. СМС можно посылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода». На электронную почту адрес mail@radio-svoboda.ru. И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-220-212. Вот еще несколько сообщений, которые мы получили. Андрей из Санкт-Петербурга пишет. Президент Медведев должен сказать о том, что президент должен обладать реальной политической властью, быть легитимным модератором между обществом, бизнесом и властью. Медведев всеми этими качествами не обладает. Он безвольный и трусливый человек, полностью подчиненный железному Путину. Что бы ни говорил президент, его слова вообще ничего не значат, так как он политический импотент и президент-марионетка. Вот такое нелицеприятное определение. У нас есть звонки. Юрий из Кузбасса с нами на связи. Доброе утро, Юрий.
Здравствуйте. Сколько я вот знаю, политические реформы в России всегда сводились к сотрясанию воздуха. не более. И при советской власти это было, и при нынешней. Как жировали, воровали чиновники, бюрократы всех мастей, так они и воруют, и жируют. Если господин Медведев не сделает основной упор в своем послании на политические реформы в России, то все обречено на очередной провал. Спасибо.
Спасибо. У нас еще один звонок из Подмосковья. Иван, из Новомосковска, простите. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
У меня, Марк, к вам, да, у меня к вам вопрос. Вы действительно, вы согласны с тем, что главной темой должна быть политическая реформа,
абсолютно,
а не экономика?
Абсолютно. Абсолютно. И не декларации его это. У нас много по декларациям. Вот сейчас товарищ говорил, или господин, как сейчас вы говорят у нас это. Все верно. А эти вот сейчас перевертыши, они, мол, это вообще, ну, это банда, которая, ну, вы извините, каким образом? Ну, а это все нужно делать по новой. Ну, а потом он и сам нелегитимный, это...
Вы считаете Дмитрия Медведева нелегитимным президентом России?
Ну что вы, но на выборы люди не ходят. И все, надо просто судить, уголовное преследование должно быть. Меняться эти избирательные комиссии. Не эти дамочки, мы уже говорили, должны сидеть там по 15 лет и более. На самом деле, я же владею этим. Извините, у меня уже годы такие, это, и приходилось участвовать во всей этой, простите. Но такого беспредела нет. Они просто за копейку, мол, это... И у нас ведь не касается меня, мол, и все.
Спасибо.
Было бы это где-нибудь в Англии, сейчас бы уже вышли бы 10 миллионов, мол, это.
Иван, спасибо. Давайте Михаила послушаем из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, считать Дмитрия Медведева легитимным, нелегитимным президентом, считать, что он оказывает реальное влияние на российскую политику, или это происходит в тандеме с Владимиром Путиным? Давайте от этого абстрагируемся. Все-таки факт остается фактом. Ежегодное президентское послание президента к Федеральному собранию, вот по вашему мнению, оно оказывает реальное влияние на дальнейшее развитие страны на следующий год?
У меня, откровенно говоря, такой прозаический вопрос. Это вот уже насчет повышения цен на алкоголь. Это меня очень беспокоит. Поэтому здесь надо как-то это самое...
Вы ожидаете что-то услышать по этому поводу?
Я бы хотел услышать.
Ну, тут пока только можно сказать, что вот Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повышает в два раза акцизы.
Ну, в общем, кошмар.
Что ж, ну, кого, так сказать, что интересует, спасибо, так, слушатели Радио Свобода отвечали сегодня на вопрос, о чем должен сказать президент России в своем ежегодном послании, и действительно, помимо политических, общих экономических вопросов, многие наши слушатели прислали сегодня сообщения, в которых они пишут, что ждут разговора и слов от Дмитрия Медведева о каких-то конкретных вещах, и, конечно, не только о стоимости и подражании алкоголя. Вот, например, Юлия из Москвы нам пишет, пусть Медведев скажет, чтобы снизили коммунальные платежи, потому что дорого. Скажет, в смысле прикажет. Вот такое отношение к словам президента. Что ж, я не знаю, как воспримут его депутаты, члены Федерального собрания, как приказ к действию. Мы уже с нашей коллегой Евгением Зарец сегодня смотрели, что из предыдущего послания Дмитрия Медведева воплотилось в жизнь, а что нет. Что ж, давайте дождемся. Сегодня послание президента Федеральному собранию начнется в 12 часов. Фрагменты в прямом эфире в программе «Свобода в полдень» и, конечно, комментарии ведущих политических экспертов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Народная новость сегодня на одном из первых мест в российских газетах. Вчера стало известно, что уже с января следующего года Федеральная миграционная служба России будет выдавать заграничные паспорта сроком не на 5, а на 10 лет.
Соответствующий законопроект вчера приняла Госдума в первом чтении. Вот об этом сегодня сообщают газеты, в частности, «Коммерсант». Ну так вот, реформа эта коснется лишь новых биопаспортов, которые будут выдаваться после принятия закона. В них в то же самое время увеличится число страниц с 36 до 46. Вырастет и госпошлина за оформление паспорта с 1000 до 2000 рублей. Газета «Коммерсант» пишет о том, что, по словам главы Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина, за 9 месяцев текущего года граждане России получили 3 400 000 загранпаспортов, и можно понять, какого рода экономию времени принесет им паспортная реформа. Газета «Коммерсант» пишет также о том, что законопроект об увеличении срока действия загранпаспортов не раз уже вносился в Госдуму, однако неизменно отклонялся. Это происходило в основном из-за технических проблем с биометрическими паспортами, которые были просто не рассчитаны на десятилетнее использование. В частности, поставщиками чипов для биопаспортов, зеленоградскими заводами «Ангстрем» и «Микрон», не были проведены необходимые технические испытания. И гарантировать чипам бесперебойную работу в течение 10 лет нельзя было. Это можно было только после проведения большого объема испытаний. Но при этом господин Москалец, заместитель главы Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, говорит, что теперь технология усовершенствовалась, и вот они уверены, что если паспорт не мять, не топить в воде и не жечь, он сохранит свойства, которые обеспечат сохранность биометрических данных на весь десятилетний срок службы.
Но есть одно свойство у заграничных паспортов, которое, к сожалению, не сохраняют, если человек много путешествует, а именно в них заканчиваются страницы для виз, визовых штампов и прочее, и прочее. Вот что с этим будет?
Так количество страниц увеличивается.
А насколько?
До 46.
До 46.
До 46.
Ну, наверное, вырастет и стоимость оформления этого загранпаспорта.
Соответственно, стоимость вырастет вдвое, стоить это все будет 2000 рублей. Ну, а вот в Минкомсвязи, что касается вот тех самых испытаний и технической возможности печати вот этих новых паспортов, да, Гознак, оговорюсь, готов вроде бы их печатать. Так а вот в Минкомсвязи говорят, что необходимые испытания чипов так и не начались. И поясняет это пресс-секретарь министра связи тем, что секвестр бюджета происходит, и Минкомсвязи продолжает искать источники финансирования для испытания чипов. Время новостей пишет, что Федеральной миграционной службе, с которой ездящим за рубеж россиянам теперь придется сталкиваться вдвое реже, если все это все-таки случится, обещают в будущем продолжить упрощение процесса оформления выездных документов. Напоминает издание, что Константин Рамадановский, директор Федеральной миграционной службы, неоднократно заявлял, что его ведомство прорабатывает вопрос о введении новой услуги населению, а именно подача заявлений на получение загранпаспорта через интернет. «Думаю, в течение будущего года мы придем к решению этого вопроса», обещал Рамадановский в сентябре. И, как пояснил пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Константин Полторанин, сейчас этот вопрос находится в ведении технических служб. То есть вот опять упираемся в технику. Система как таковая, по его словам, готова и заложена, но, опять же, он указал на проблемы технического оснащения. Но тут уже речь идет о несколько другом аспекте – обеспечить закрытость информации, отправлять анкету и тому подобное. Вот эти вопросы еще не решены, и неясно, какие средства на это потребуются. То есть вот те самые 2000 рублей, которые придется платить вместо 1000 рублей, получается, что могут и помочь. Ну, а в российской газете Владимир Плигин признал, что двукратное продление жизни загранпаспорта могло бы привести к некоторому сокращению доходов федерального бюджета, оказывается. Ну, поскольку, соответственно, снизились бы финансовые поступления от платы за оформление и выдачу документа. Вот видите, такая вот касательно цены разноречивая информация.
Спасибо, Валерия. Самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя Центра «Мемориал» Олега Орлова. В Москве сегодня простятся заслуженным артистом России Игорем Старыгиным, скончавшимся 8 ноября на 64-м году жизни. Президент России Дмитрий Медведев присвоил президенту Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора милиции. Вашингтон близок к принятию решения о направлении в Афганистан дополнительных войск, сообщили в Центральном командовании США. В Германии полиция прекратила расследование в отношении бывшего сотрудника КГБ Дмитрия Ковтуна. Президент США Барак Обама выступит сегодня с заявлением по экономическим вопросам. Северокорейские власти заявили, что Южная Корея дорого заплатит за вооруженную провокацию в Желтом море. В Танзании в результате схода оползни погибли не менее 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России, на сегодня: доллар США 28 рублей 70 копеек, евро 43 рубля 4 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Третья сила в деле майора Дымовского.
Комментарии экспертов.
Что стоит за отставкой Эдуарда Росселя?
В блогах «Свободы».
Почему блогер Александр Макаров отдал сына в еврейский детский сад?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Новости крупнейших российских городов. Томские коммунисты заявляют о политическом давлении на их партию. Депутаты Государственной думы Томской области и Думы Томска от КПРФ сделали совместное заявление об усилении репрессивных тенденций в политике правоохранительных органов и местных властей по отношению к политической оппозиции. Один из поводов для этого заявления – арест на 15 суток члена Томского обкома КПРФ, депутата районной думы Игоря Пучкова. Его обвинили в организации и активном участии в несанкционированной акции протеста. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Дело Игоря Пучкова, депутата Томской районной думы, местные коммунисты называют политическим. Пучкова арестовали и приговорили к 15 суткам административного ареста за его гражданскую позицию, уверяют в КПРФ. Еще в конце августа Игорь Пучков участвовал в стихийном митинге, на который вышли 80 жителей села Кафтанчиково. Они перекрыли федеральную трассу Томск-Новосибирск, выражая таким образом протест против добычи гравия в окрестностях села. Арестовали Пучкова лишь спустя 2 месяца после акции протеста, обвинив в агитации и организации несанкционированного митинга. Законных оснований для задержания на 15 суток у суда не было, заявил адвокат Игоря Пучкова и назвал дело политической расправой. Коммунисты решили выступить с открытым заявлением, в котором в частности сказано, что мировой суд вынес решение об аресте незаконно, не имея доказательств вины Пучкова, а это судебный произвол и преследование, противоречащие декларациям о приверженности принципам демократии. Депутат Думы Томска, член обкома КПРФ Лев Печурин уверен, это показательное дело.
Граждане решили дозволенным по закону образом выразить свое отношение к происходящему. Никаких призывов не содержалось в его выступлениях и так далее. Меня с Игорем Пучковым не связывает ровным счетом ничего личного. Меня возмущает сам факт. Не будь бы Пучков коммунистом, членом КПРФ, не было бы этих нападок. Власть последние несколько месяцев, это очень заметно, власть активно ведет наступление на КПРФ.
Не надо путать политику с уголовщиной. Никогда милиция не занималась политическими репрессиями и, надеюсь, не будет заниматься, заявил в ответ на обвинение коммунистов начальник УВД Томской области Виктор Гречман. У правоохранительных органов, заметил он, есть все доказательства вины Игоря Пучкова.
Вот материал по административному правонарушению. Активно призывал граждан выйти блокировать 25-го, 8-го, 9-го в 12 часов трассу Томск-Новосибирск, предложив взять с собой для блокирования автотрассы детей и животных, используя их в качестве живого щита для остановки автотранспорта.
Сам Пучков эти обвинения отвергает и намерен теперь решение мирового суда об аресте обжаловать.
Если бы мы брали агитировать детей и животных, они бы их взяли. Там не было ни детей и не было животных. Мы обжаловали, подали в областной суд.
Политическое давление на коммунистов происходит по России в целом, и Томск не исключение, говорит лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров. Арест депутата Игоря Пучкова лишь маленький пример силового метода воздействия на оппозицию. Не согласен с Федоровым политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов. Дело Игоря Пучкова он, наоборот, считает частной историей. А для политического преследования КПРФ в Томске, говорит, пока нет мотива.
Я, честно говоря, не считаю, что это преследование по политическим мотивам. Не думаю, что в Томске тут началось
началось какое-то. Эпизодически, конечно, есть, вспоминая, как в свое время там лидера ГФ Ваню Тютрина посадили на 15 суток накануне того, как он в Москву собирался ехать на марш несогласных. Но это настолько редкие эпизодические вещи. Если есть там попытки давления, то в этом всегда есть политическая целесообразность. Какова сегодня политическая целесообразность? Я как бы с трудом представляю, выборов нет, каких-то особых общественных протестных настроений нет, плановый такой вполне период жизни.
Лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров поводом давления власти на коммунистов называет как раз предстоящие в 2010 году выборы в городскую думу. Негласная предвыборная кампания в Томске уже началась, а значит, власть должна на это реагировать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух ближайших недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Одним из главных советских политиков того времени был министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Его считают вторым после Михаила Горбачева человеком, инициировавшим распад СССР и развал Восточного блока, единственной в то время военно-политической группировки, которая противостояла США и НАТО и образовывала вместе со своими потенциальными противниками так называемый «биполярный мир». В какой мере Шеварднадзе, наравне с Горбачевым, влиял на те геополитические изменения, которые некоторые нынешние российские политики называют величайшей трагедией 20 века? И в какой мере Горбачев вместе с Шеварднадзе понимали стремительно разворачивавшиеся события и могли влиять на их ход? Об этом мой коллега Владимир Ведрашко побеседовал по телефону с самим бывшим министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе.
Когда Москва согласилась на разрушение Берлинской стены, на какой результат рассчитывали в Москве? Что хотели получить взамен?
Вопрос не так надо ставить. Вопрос объединения Германии принципиально брали, рассматривался Канадой в Оттаве на конференции министров иностранных дел. И тогда было принято решение, принципиальное решение о возможности объединения Германии. И там же было обговорено о том, что будет создан механизм, который называется 2 плюс 4. То есть два немецких государства и Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция. 2 плюс 4. И с помощью этого механизма мы должны были осуществить процесс, связанный с объединением Германии. Это случилось в Оттаве, канадской столице. И там же был поставлен вопрос, как отнесется к этой проблеме Горбачев. Мы раньше с Горбачевым по этому вопросу не советовались. Я вышел на вторую комнату, позвонил Горбачеву, рассказал о том, что в принципиальном плане министры приняли решение об объединении Германии и сказал о механизме 2 плюс 4. Казачев минут два задумался, а потом ответил, что этот вопрос рано или поздно надо решать. Раньше никогда Горбачев не высказывался ни против объединения, и ни за объединение. Когда задавали вопрос, считает ли возможным объединение Германии, он всегда уходил от этого вопроса разными способами. Никогда не говорил ни да, ни нет. А когда я позвонил ему, сказал, что министры договорились о создании механизма, и принципиальное решение было принято объединение Германии, он немножко задумался и сказал, что этот вопрос, говорит, рано или поздно надо было решать. И хорошо, что министры, сами министры иностранных дел договорились о необходимости объединения Германии и одобрили предложение о создании механизма 2 плюс 4. Вот так начиналась эта проблема.
Вы говорите, что так она начиналась. То, что получилось в результате, как вы считаете, правильным было это решение? Вот сейчас, с позиции уже исторической перспективы.
Безусловно, было правильно.
Эдуард Амвросевич, когда в Кремле поняли, что социалистическое содружество распадается, был такой момент, когда это стало ясно?
Знаете, это долгая история. Это связано в основном началом процесса перестройки и демократизации. Перед главной задачей, главным лозунгом перестройки и демократизации в Горбачевское время считалось построить социализм с человеческим лицом. Вот это была главная задача. А в происходящем процессе в Европе тогда способствовали осуществлению задуманной перспективы перестройки и демократизации.
Но в результате социалистическое содружество исчезло. Никакого социализма с человеческим лицом не получилось. Вот когда стало понятно, что уже не удастся сделать социализм с человеческим лицом?
Это был процесс распада Советского Союза и распада Советского блока, социалистического блока. Это происходило постепенно, шаг за шагом. И этому процессу, безусловно, способствовало процесс объединения Германии.
А вот в Бухаресте летом 1989 года было совещание политического консультативного комитета Варшавского договора. Вот тогда, летом 89-го, было понятно, что через несколько месяцев Содружество, как блок, распадется.
Для нас было понятно, но для Чаушеску это не было понятно. После этого заседания комитета я тогда не присутствовал. Встретились Горбачёв и Чаушеску. Они всю ночь спорили, но ни о чем не договорились.
Перестройка, внешнеполитические задачи, которые поставила Москва, они были решены в конечном итоге, так, как вы предполагали?
Знаете, я всегда был убежден, что Советский Союз, который по существу был империей, рано или поздно распадется. Но я ошибался в сроках. Я думал, что это произойдет через лет 10-12. Но в сроках я ошибся. Советский Союз и с ним вместе социалистический лагерь распались раньше того срока, который я предполагал.
С бывшим министром иностранных дел Советского Союза Эдуардом Шеварднадзе беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа обсуждают адвокат Вадим Клюгант и бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
Мы провели ответный огонь, и северокорейский корабль повернул.
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит